Всем привет! Продолжаем разбор эпического документального, я бы сказал, даже научного полотна «Революция западня для России». Фильм второй, часть первая, вторая часть разбора. И снова в студии Реми Майснер. Привет!
Здрасте!
Мы специально причесались одинаково, я смотрю для разбора кино.
Подкатовского.
Прическа очень хорошая такая, связь с космосом непосредственно, и только она помогает разгрузить мозговые клапана при просмотре данного шедевра.
Ну, потому что иначе реально может сера в ушах закипеть. От того, что тебе каждые 5 секунд что-то новое врут.
Да, причем что это с постоянным мельканием вот так вот картинки, тревожной музыкой.
Как будто гипножабы, как будто они гипнотизируют, что-то такое.
Что-то такое есть.
Весь фильм как трейлер, один большой трейлер, да, вот его нарезать кусочками и как трейлер подавать. Ну ладно, давай к сути.
К сути. Напомню, мы запускаем кино, смотрим кусочек и потом докладываем вам, что там так и, скорее всего, что не так. Поехали!
Сходите, начиная с 1912 года, когда...
Однако мы уже теперь о Керенском, я так понимаю.
Да, почему-то уже теперь Керенский, и он тоже масон.
Не, ну как, у нас же был масон...
Масон Ковалевский.
Масон Ковалевский, да. Подмасонинный Гучков.
Да. Ленин, который там с масонами рядом полоскался.
Если был с масоном, наверняка тоже масон.
Он
я почти
деньги
уверен.
На музей дал.
Денег на музей попросил у Шифа, да, и часть Шифа дал на музей.
Он тоже масон.
Вот. И вот теперь Керенский, который, оказывается, был членом Великого Востока народов России.
А я не очень понял, Гучков тоже был масон?
Я не помню.
У нас там так, вскоре, я говорю, скоро получится, там все были масоны.
На самом деле нам сообщили буквально следующее в данном отрывке, что большинство секций Государственной Думы так или иначе состояло из масонов, и таким образом Дума контролировалась масонами. И я все время думал, что у нас Дума контролировалось немножко не масонами, потому что иначе непонятно, зачем три думы подряд нужно было разгонять.
И почему ее тогда окончательно не разогнали, непонятно, что терпели это масонское гнездо.
Не, ну, если у вас дума целиком, или, по крайней мере, в подавляющем большинстве контролируется масонами, откуда в Думе постоянно такой бардак был, непонятно. Там же был, вот если почитать их заседание...
Там был хороший Пуришкевич. Из Союза Михаила Архангела, он был патриот.
Он был не масон, да. Но нет, тем не менее, вот смотри, в Думе у нас что, если посмотреть их материалы, там был постоянный базар, они постоянно ругались, о чем-то спорили, кого-то грозились выгнать, подавали какие-то петиции, если они все заодно, ну, по крайней мере, в большинстве своем. Я не понимаю, в чем проблема. Ну ладно, то, что они разными партиями прикрывались. Что типа одни кадеты, другие октябристы.
Для вида,
чтобы. Это все для вида, конечно. Это мы можем такое допустить теоретически. Но у нас вот тоже есть, например, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, а как за зарплату, и все вроде как про разное, а как зарплату депутатам поднять, все сразу руки поднимают, все в едином порыве вместе. Мне кажется, тут должно было быть что-то такое. Зачем их разгонять-то три раза? Причем именно что разгонять указом сверху.
Да. Перетасовывать каждый раз избирательное законодательство.
Сложнейшим образом.
Да, сразу. А теперь давайте вот так попробуем собраться. Да нет, да ты что, опять масоны? Я не могу, все кругом. Ладно, давай, масоны, это хорошо. Там, я думаю, дальше еще лучше будет.
Как положено в клиповой подаче информации, мы только что разговаривали про масонов, и тут же нам сообщили, что в 2013 году к власти в США пришел президент Вудро Вильсон, который создал, ну, по крайней мере, подписал указ о создании Федеральной резервной системы, замечательной организации, которая существует по сей день. И вот, американцы смогли экспортировать капитал за рубеж, так как только что мы говорили про масонов, и никакой логической связки между масонами и Федеральной резервной системой не прокинуто. Это значит, что подразумевается, что и Федеральная резервная система масонская организация.
Тоже масонская тема. И Вудро Вильсон был масон.
Про Вудро Вильсона я не знаю, но по факту нам пытаются донести, и это прямым текстом излагается, что в мировой войне были прямо заинтересованы интернациональные финансовые круги, которые избрали местом базирования США. О чем нам рассказал доктор экономических наук профессор Катасонов? Ну, буквально... Буквально так.
Хороший профессор, да, припоминаю. Это что-то, что не нужно читать Маркса, потому что «Капитал» – это как Талмуд.
Это во-первых. Во-вторых...
Близко к первоисточнику.
Практически цитата. Я до сих пор не могу разгадать загадку, откуда Сталин взял деньги на индустриализацию. Потому что оно стоит вот столько-то тонн золота, а у Сталина было вот только столько. Это все его мощнейшие перлы.
Да. И он нам рассказал, значит, про финансовый интернационал и назвал несколько еврейских фамилий.
Ну, собственно, Куны, Лейбы, Шифы, Рокфеллеры, Ротшильды и почему-то Морганы. Морганы не были евреями.
Ну, как этот гой туда затесался? Затесался. Ну, они, знаешь, они везде пролезут, эти хитрые гои.
Да.
Да.
Но что тут можно нам сказать-то?
А можно сказать, что вот товарищ Ленин, он то же самое примерно и писал, естественно, не ограничиваясь американскими финансовыми капиталистами, империалистами. Он говорил, что да, война нужна, причем война нужна всем. Это можно и Энгельса еще вспомнить, что Энгельс писал в 1888 году. Еще прямо он конкретно раскидал, что, ребят, вот сейчас у нас эти буржуи крупнеют, вот, потом они станут совсем большие, потом они все поделят друг с дружкой, а потом начнут тереться боками и устроят большой передел. И очень хорошее пророчество такое оставил Энгельс, это не бабушка Ванга, которая там что-то туманно там сказала, что... Две ветки сломались.
Или предсказамус.
И кустик зачах, и это явно про 11 сентября. А тут прям конкретно он говорит, будет война, она будет всемирной. После нее там, как он выразился, короны будут валяться земле, в пыли, и еще никто их даже подбирать не будет. Предсказал заодно еще эпидемии, испанку, вот, все эти дела, причем прямым текстом. Что-то никто не кричит, что он пророк.
Ну, почему-то в самом деле такое исключение для всего остального интернационала. Мне вот, например, казалось, что первыми, кто был заинтересован в войне, вот первыми, это были немецкие круги, потому что Германия из великих держав оказалась самой обделенной колониями, а значит, рынками сбыта и источниками ресурсов.
Потом были французы, которые хотели там результаты франко-прусской войны слегка поправить и заодно Германии по рогам дать, чтобы она на колонии там на чужие не зарилась. Американцы, которые там вообще планировали, как с этого всего хорошо можно навариться еще, если и тем еще оружие начать продавать. Мамочки, как прекрасно. Ну да, тут почему-то только американцев, как будто им одним было. Наконец-то царю-батюшке нашему, он что, ему это участие в войне, во-первых, шло в зачет процентов по кредиту отчасти.
Босфора, Дарданеллы для вывоза хлеба. Босфора,
Дарданеллы, да, для вывоза хлеба. Вот, кстати, вот интересно, а с кого они тянули вот этот хлеб, который собирались продавать?
А у нас варианты-то какие?
Ну, никаких. Не шибко много.
Он ровно один.
Да.
Тянули их с крестьян.
Да. Которые, кстати, должны были погибать во время войны за Босфор и Дарданеллы.
Они должны были для царя-батюшки и его друзей-капиталистов завоевать Босфор и Дарданеллы, потом вернуться домой.
На свою же голову завоевать, потому что домой пришли, а там давай больше зерна.
Вот, потому что рынки открылись. Вывозить-то удобнее гораздо стало. Вот такая была незатейливая схема. И тут Куны, Лейбы, Шифы далеко не одни интересанты.
Не, хотя, безусловно, я уверен, что им тоже было интересно, конечно. Чем больше там воюют, тем больше берут в долг.
Поехали.
Да.
Ну и что? Так как близилась война, в фильме рассказывают, что об этом уже заранее знали американские банкиры. И вот, например, Морган и Шиф вместе сговорившись вышли из правления крупнейшего, ну, скажем так, не крупнейшего, а так на самом деле одного из крупнейших банков Америки, Нью-Йорк Сити Бэнк. Для чего? Для того, чтобы сделать его нейтральным. Для работы с Европой. Я, честно говоря, логики
вообще
не понял.
Я не понял вообще ничего. А каким макаром участие Шифа делает не его участие? Не нейтральным?
Не знаю.
А почему Морган?
А что это они вместе выпрыгнули-то из него?
Почему? Не знаю, по-моему, это взято какое-то рандомное событие, которое произошло незадолго до войны, и просто под зловещую музыку нам о нем рассказали зловещим голосом.
Ну, хотя бы попытались бы объяснить, в чем логика.
В чем логика-то? Что значит нейтральным? Как банк может быть нейтральным?
Или не нейтральным? Это просто банк.
Что, если бы Шиф там был, то...
Он бы кредит не смог дать.
Банку войну бы объявил кто-нибудь.
Или кредит нельзя было бы давать? В чем дело-то?
Я не знаю. Может, дальше нам объяснят?
Ну... Насчет того, что американские банкиры знали, что будет война, блин, тогда к 2013 году только очень глупый человек, ну, по крайней мере, из тех, кто находился поближе к информации, не знал о том, что будет война, потому что только что буквально чудом удалось погасить конфликт на Балканах, который едва не закончился вообще-то мировой войной уже.
Там в Африке пару каких-то эпизодов с канонерками.
Конечно, было, да. В Африке были, причем конкретные эпизоды, тоже был серьезнейший, вот так называют, кризис по этому поводу. Там немцы чуть не развязали. То есть уже попытки развязать войну были и вполне конкретные. Просто это же, опять же, очень мало кто, вот из, точнее, нет, не мало, а никто из представленных в фильме не говорил о том, что собирались устроить мировую войну. Никто не собирался устраивать мировую войну. Это нафиг никому не надо было, потому что ущерб от мировой войны очень большой, и не факт, что доходы что-то перекроют. А вот войну-то собирались устроить, ну как положено.
Ну да.
Хорошую, правильную войну, ну типа франко-прусской.
Да, типа маленькую и победоносную.
Потому что если посмотреть на планы всех воюющих сторон, которые были, которые реально вступили в Первую мировую, до последней страны, которые вписались в это дело, у них у всех не было плана воевать дальше конца осени. Вот они летом начали, ну, условно, там 2 месяца покувыркались, из которых месяц мобилизации занимает, то есть месяц они по факту покувыркались, и 3 месяца осени. То есть, что получается, 4 месяца войны. Вот на это все были готовы. К мировой бойне. Никто не был готов, потому что, опять же, мировая война – это процесс объективный, который уже от ваших хотелок и планов не зависит. Он как доминошки пнули, оно посыпалось все.
Ну, потом там уже миллионы людей действуют, и как-то предсказать точно, что там будет. Не, ну Энгельс вот весьма точно предсказал.
Не, ну когда это закончится, и как именно, в каком, в какой конфигурации, это предсказать уже конкретно невозможно.
А конкретно, кто там победит, это действительно. Но это по большому счету, вон, если бы, значит, царское правительство победило, как мы только что выяснили, для русского мужика-то это было бы не шибко весело.
Не, ну я в данном случае говорю победы. Не про русского мужика, а я говорю про людей, которые кашу заварили, ведь им же нужно иметь некие прогнозы, чтобы в этой каше как-то с пользой свариться, правильно ведь? Если они такие всезнающие, мне интересно, почему они не готовились к 4-летней войне, в которой будет участвовать там 40 с лишним стран? Но они же всё знали же заранее.
Они все заранее даже не то, что знали, они заранее все это расписали, как я понимаю, авторов фильма, что у них там прям сценарий был.
Что даже Морган из Ситибанка выскочил,
да, Нью-Йоркского. Да, там даже когда кому, да, в какой банк там заходить и когда выходить.
Что-то не срастается, надо еще посмотреть, может, объяснят. Ну...
Ох, да.
Зачем-то в данном отрывке вспомнили фигуру полковника Хауса, который был личным помощником, соратником и другом президента Вудро Вильсона, не занимая никаких постов. Причем я вот вангую, что дальше в фильме про него не скажут ни слова.
Как обычно.
Просто рассказали, что полковник Хаус объездил большинство будущих участников войны, ну, кроме России.
Который не настоящий полковник, и который никаких постов не занимал, то есть это просто какое-то частное лицо покаталось по разным странам. И потом нам что-то показали фотомонтаж, где, значит, он примонтирован к этому германскому кайзеру, и совершенно не состоялось, да.
Он его принимал кайзер Вильгельм, а через 2 месяца грянули выстрелы в Сараево, когда убили Франца, ну, нашего Фердинанда.
Это как с выходом шифа из банка. Это примерно то же самое. Что после этого, не значит вследствие этого, ребята. Ну,
да, кстати, если кто-то не понимает, как связано турне этого самого доктора Хауса с выстрелами в Сараево, вот как, кто-нибудь мне может вообще объяснить?
Ну, вот кстати говоря, если бы... потом выстрелили.
Если бы... В Сараево никто не выстрелил, я вас уверяю, нашли бы какой-нибудь другой способ к чему-нибудь прицепиться. Конкретно у Сербии с Австрией терки были такого размера, что австрийцы могли бы, например, собственный какой-нибудь блокпост на границе расстрелять, если бы сильно было надо, а потом ввести войска. Вот, собственно, и все. Ну, вот так получилось, что дурачок Принцип стрельнул зачем-то несчастного Франца Фердинанда. Зачем он это сделал, бог его знает. Ну вот, вы понимаете, доктор Хаус поездил по Европе, и вот-то война началась. А в это время в России. Сейчас нам Валерий Шамбаров об этом расскажет.
Писатель и историк.
Никто не терял надежды на мирный исход, на то, что удастся договориться с Хаусом. Это было вызвано действием немцев.
Кто он такой, что он там что-то заявляет? Я не пойму, он как кто заявил начало Первой мировой.
Начало Первой мировой нам подано в виде какого-то дурацкого детектива. Сначала доктор Хаус куда-то ездил. Потом, после этого, так получилось, что выстрелили руками Гаврилы Принципа во Франции нашего Фердинанда. Вот, после этого якобы Германия, чтобы поддержать Австрию, объявила мобилизацию, а на самом деле не объявила. А
да, царское... В газете просто написали, да, что объявила.
А царское правительство купилось и...
Да. Так испугалось, так испугалось, что стало мобилизовываться.
Да.
А опровержение только через два дня подоспело,
и
поэтому не успели.
И опоздали. А вот это, насчет того, что Австрия-то уже мобилизовала свои войска, это нужно вообще об этом забыть в принципе?
Не, у меня слов, если честно, не очень много. Я...
Австрия не считается, что ли? Там война была между Россией и Германией. По-моему, там была еще одна действующая сторона, как минимум, вот Австро-Венгрия.
Да.
И если Австро-Венгрия начала воевать с союзницей России и Сербии, мы за Сербию заступились, у нас уже есть мобилизация, мы уже готовимся к войне, все вот с этого момента.
Тут получилось недоразумение какое-то.
Тут такое, значит, впечатление, да, что в самом деле какие-то газетчики...
Да, какие-то газетчики что-то втравили, видишь, две империи в войну.
А газету прочитал утреннюю за кофеем наш посол и отбил... телеграмму в Петербург, что тут мобилизация. У посла никаких других способов информацию проверить, кроме как прочитать утром в газете, нет вообще. Вот вы в самом
не
деле...
Не мог кого-нибудь пойти спросить просто. Ну, вы да. Мобилизуетесь тут?
Вот или... там, да. Я думаю, там до Кайзерплаца ему там было, в общем, доехать не слишком далеко, чтобы поинтересоваться, у вас тут в самом деле мобилизация?
Ну,
или...
он не поехал, он в Петербург поехал.
Он отбил телеграмму в Петербург, и все началось. На самом деле... После вступления России за Сербию уже все было абсолютно понятно, потому что если Россия вступается, ну, я, извините, что такие банальности говорю, просто после этого нужно как-то это осветить, если Россия вступается за Сербию, то значит автоматически, что бы там ни писали друг другу кузены Вилли и Ники, Германия как военный союзник вступается за Австрию, а значит за Россию вступается Франция. Потому что это прямой военный союз, оборонительный, который направлен на защиту союзника против агрессии любой третьей стороны. То есть, уже что у нас имеется? Сербия, Австро-Венгрия, Германия, Россия и Франция уже в войне. При этом существует договор между Францией и Англией, точно такой же. Значит, автоматически еще и Англия оказывается в войне. Собственно, все. Причем тут какие-то газетные вырезки, блин, дурацкие.
И как это увязывается с тем, что куча народу давно знала, что это будет?
Да, вот, кстати
говоря... Если это все недоразумение вообще чистое.
Нет, ну это не недоразумение. Это же понятно, что банкирам было выгодно, это они вбросили эту газетную утку. Там же потом даже в конце отрывка сказали, что и теперь Якоб Шиф мог с полным основанием говорить, что... заявить, прошу прощения, не говорить, а заявить, что военная агрессия началась из-за мобилизации в России. Россия виновата.
Это же... А кто такой Якоб Шиф, что кого-то должны интересовать его заявление вообще? И где он это заявил, и когда он это заявил?
Допустим,
и кому какое дело было до того,
если заявил, что он заявил? Ну, заявил и что?
Я не знаю.
Это же частное лицо.
Да. Ну, мне, может, там, не знаю, США не нравится, и что дальше...
У нас, знаете,
ему не нравилась Россия.
У нас Чубайс, знаете, периодически такое заявляет по телевизору, или Герман наш Свет Греф. Ну и однако, и что? Да. Это какие-то имеют международные последствия?
Ну, тем более, я думаю, что и в Германии тоже заявили, что война началась из-за мобилизации России.
Именно так, там заявили, ты представляешь, это официальная позиция.
А что там, нам сказали, что это официальная позиция Шифа. Ах, господи, ну дальше что?
Крупнейший банковский капитал и многие промышленные компании.
Это я называю отрывок серии умолчаний, многозначительных. Потому что, оказывается, революционеры, которые с началом войны, вы представляете, продолжают жить за границей, думают только об успехе революции, говорит нам мадам Нарочницкая. Интересно, революционеры об успехе чего должны были думать?
Ну, очень удивительно.
Дальше выясняется,
что... Что нам раньше говорили, что они думали только о бабле.
Да, кстати.
А теперь только об успехе вот нам революции.
15 минут назад сказали, что они только про бабло думали.
Да, но нам, кстати, за 25 минут не рассказали так толком ни разу, дал ли им Шиф денег.
Нет, не рассказали.
Я очень за это волнуюсь.
Зато примерно раз, два, три, три раза сообщили прямо противоположную информацию, которая логически не стыкуется или прямо противоречит с предыдущим утверждением. Я уже как-то начинаю головой крутиться потихоньку, как-то мне плохо уже.
Я уже забываю, что там надо опровергать-то.
Ну, пока просто приходится казуально опровергать. Вот они сказали, а на самом деле было или совсем не так, или они кое о чем забыли еще рассказать. Вот, например, у нас Ленин проживает в Австрии, куда он уехал из Парижа. В польской части Австрии, там, собственно, его встретила война. И, как говорят, по иронии судьбы, он оказался арестован по подозрению в шпионаже на Россию. Вот это поворот. Это
что, плохая координация была у разведок, у германской и австро-венгерской? Или он на американскую разведку работал?
Я уже запутался.
Я запутался, если
честно. Он работает тоже, на... Мы уж точно знаем, он работает на американцев.
На Шифа.
Ну, то есть, на Шифа это непонятно, но на американцев он там был, да, на масонов, на Лионский кредит, то есть, на французов таким образом, на англичан.
Да.
Вот, естественно, при такой широте взглядов австрийцы подумали, что наверняка еще и на русских работает, и арестовали.
Да. Ну, на самом деле, российский подданный, значит, на русских работает, вот его арестовали. Я не помню, почему депеши пришлось какие-то отправлять, я говорю, своего агента как-то не признали, старого разведчика.
Итак, Ленина австрийцы в итоге выпускают из Австрии, позволяют ему уехать в Швейцарию. И Троцкого выпускают, он жил в Вене и был российским подданным, его тоже выпускают и позволяют уехать из страны. И нам говорят, ну, это же странно, вы же
подозрительно.
Как же так? Сначала арестовали, потом взяли и выпустили, это что это такое?
Да, ну, вообще-то, по-моему, не знаю, логично как-то.
Ну, во-первых, и да. Троцкий, и Ленин являются нон-комбатантами, они да. не являются военнослужащими, ни в запасе, ни действующими, никакими оба не являются военнослужащими, а значит, с началом войны они могут или присесть, так сказать, в места несколько изолированные в данной стране, которая ведет войну с их страной, или уехать да. в нейтральную страну.
Что они и сделали.
Потому что Швейцария являлась нейтральной страной традиционно. Они да. там в 16 веке так навоевали, что больше до сих пор не хотят ни с кем ссориться.
И я снова начинаю беспокоиться за совесть нашей нации, за Александра Исаевича, потому что это так разоблачители и до него скоро доберутся-то.
Да, кстати.
Когда они перейдут к 50-м и 60-м-то годам, они нам расскажут про то, где он там ездил, что он писал, что он говорил.
Интересно. Ну а пока послушаем, что Ленин-то у нас. Как выкручиваться-то будет?
Рассказали нам, да, что Ленин начал вести, оказывается, вот как его отпустили-то австрияки-то, так он начал вести пораженческую пропаганду. Хотя на самом деле Ленин антивоенную пропаганду, сколько они уже лет ее вели к тому времени?
Ну вот как минимум с 1904 года.
Они собирались на конгрессы, на конференции, они все расписывали, что, ребят, вот и у нас в стране, и у нас тоже готовятся, хотят бойню развязать, уже заранее готовились к тому, что социал-демократы будут делать в этой непростой ситуации, всякие антивоенные принимали меморандумы и прочее.
То есть, собственно, Ленин-то, собственно, как и Троцкий, ничего нового.
Он не начал, он продолжил говорить то же самое, что он до этого говорил уже лет 5 подряд, это минимум, а скорее всего и больше.
Они же ничего нового-то да. вообще не придумали.
Да.
Это была старая последовательная программа, что война – это очень плохо. Кстати, кто-то не согласен? Там другое дело, что с началом войны вдруг оказалось, что большинство европейских социал-демократов оказались не вполне социал-демократы.
Да, ну я думаю, там дальше об этом будет.
Потому что все проголосовали за военные заёмы, кроме Жана Жареса, собственно, за что он и пострадал.
Ну, который очень быстро, да, его местный правый сектор там быстро это угомонил.
И Ленин в Берне собирает совещание из 6 человек каких-то. я уже не помню, честно говоря, кто там присутствовал, где выдвигается следующий лозунг, что поражение России и ее войск, угнетающих Польшу, Украину и некоторые другие народности России, было бы наименьшим злом. Каковой лозунг немедленно переправляют в России, а авторы фильма задают нам вопрос, не эту ли важную услугу Австрии имел в виду Виктор Адлер, когда отмазывал Ленина от тюрьмы.
Да, да, мы можем предполагать, что именно эту, когда этого мы много чего предполагали про Орджоникидзе, Сармат, можем и это тоже предположить. Но так-то, я не знаю, что эту установку новой называют, так-то она ни разу не новая. И вообще, тем, кто начинает приравнивать там, а если в 42-м, вот когда наши под Сталинградом, кто-нибудь так сказал. Эта ситуация была, ребят, совершенно другая. У нас вот после Крымской кампании, у нас там царь-батюшка проиграл и крепостное право отменили. Потом у нас после русско-японской, вот мы перечислили, да, в прошлом разговоре.
Что еще отменили?
Ипотеку отменили, на Думу разрешили собрать. Но уже как-то можно было говорить о том, что вот есть такая тенденция, что когда царская армия что-нибудь там проигрывает, царское правительство, какую-нибудь войнушку, то народу становится немножечко полегче. И, соответственно, вот тут, может, если и тут проиграют, тоже что-нибудь полегче будет. Вообще, в целом, весь этот лозунг пораженчества, это о чем, люди? Это Ленин говорит о том, что, ребят, мы боремся, у нас 8-часовой рабочий день, земля крестьянам и демократическая республика. Мы еще задолго до войны уже договорились, что при царском правительстве, понятное дело, ни того, ни того, ни того не будет. Поэтому мы договорились, что мы против царского правительства бьемся, чтобы у них руль забрать. С наступлением войны что для нас изменилось? У нас задачи остались те же самые, то есть готовимся у них забрать руль. Вот и все. Просто теперь, он говорит, когда легальные все органы под предлогом, что патриотизм у нас, там защита отечества, все дела, не время сейчас болтать, все позакрывалось, ну, значит, переходим опять на нелегальное положение, вот и все новости.
Это очень неправильно называть пораженчеством, это сугубо неверный термин, который навязывается специально, да. Потому что это не пораженчество, при этом, вот в фильме нам этого 100% не расскажут, Ленин и все остальные сознательные социал-демократы по всей Европе вели не пораженческую, а антивоенную пропаганду, потому что Ленин говорил о поражении царских войск, потому что он из России был. В это время сознательные люди в Германии говорили о том же самом про германские войска.
И Ленин об этом писал, у нас опять же будет тут ссылочки на профильные ленинские работы про это, он специально писал, специально для особо одаренных. Это я не о том говорю, что Германия должна победить. У него отдельно есть статья там «Европейская война и международная социал-демократия», где он специально пишет, что нет, мы говорим, да, что Россия плохая и реакционная, если кто думает, что мы Германию любим, нет. Там то же самое. Если кто думает, что
мы сильно за Англию,
что Франция с Англией лучше, потому что там монархии нет. Ну, они вот только тем лучше, что монархии там нет. А
и
так
в Англии-то есть.
Те же там эти империалисты и та же, говорит, подлая подготовка бойни, которую они сначала подготовили тщательно, а потом по какому-то формальному поводу теперь друг дружку рвут. Вот и все. Еще у него хорошая есть работа «Задачи революционной социал-демократии в Европейской войне», где он как раз вот говорит о том, что ты только что сказал, что у нас задачи не изменились, мы как за власть боролись, так и боремся дальше. Ну, теперь в условиях войны боремся.
Вот опять же, Ленин – это марксист, последовательно диалектик. Соответственно, когда началась мировая война, тогда это было однозначным сигналом, что это пролог к мировой же, ну, как минимум, всеевропейской революции. Вот. Поэтому, естественно, какую пропаганду мог вести Ленин? Нет, он должен был сейчас же на время все забыть и 4 года топить царя-батюшку, ну, это что, смешно же просто.
Ну, Ленин с возмущением, кстати, указывал, что что это вы, граждане, социалисты
европейские, вдруг.
Да, что это, мы на конференциях, значит, заключали всякие меморандумы, там писали, что мы будем делать. А когда перед вами конкретно ставят вопрос, ну что, в тюрьму поедете или в министерство, то вы все что-то дружно министерство за министерство поехали. Побежали.
Да, и причем в это время так получилось, что французские социал-демократы и немецкие социал-демократы преотличненько стреляли друг в друга или разрабатывали военные планы, или обеспечивали логистику, деньги и прочее для того, чтобы убивать, собственно, тех самых рабочих, за которых они только что вроде бы топили.
Да, да, об этом Ленин и говорит.
Ну, а нам что скажут?
Боже. Депутатов в 1905 году совместно с Лениным издавал газету «Искра».
Это прямо они так и были изображены, прямо на передовице. Да.
Однако, здравствуйте. Дальше нам сообщили массу интересного в кино. В частности, вездесущий доктор Хаус предложил немцам заключить сепаратный мир с Россией, потому что Германия оказалась к затяжной войне не готова, и Блицкриг не удался. Кстати говоря, забыли сказать, почему он не удался. Потому что немцы, извините, обосрались во Франции, под Марной.
Да.
Вот, отнюдь не где-нибудь на Восточном фронте, потому что был такой план Шлиффена, возможно, это для создателей фильма «Большая загадка», который предполагал сначала молниеносный разгром Франции, а потом уже вместе с Австро-Венгрией война против России, которая серьезным противником, по крайней мере, противником настолько серьезным, насколько блок Англии и Франции, не рассматривалась. И, кстати говоря, совершенно справедливо, в силу крайней слабости железнодорожных и прочих дорожных сетей Российской империи. А Российская империя была не способна к быстрой мобилизации и быстрой переброске войск, а Германия была способна, но под Марной они обосрались, и таким образом Блицкриг не удался. И вот так, как немцы не хотят, как нам говорят в фильме, делать первый шаг к сепаратному миру, немцы решили использовать японскую тактику из первой серии данного кино, а именно использовать революционную карту, чтобы ослабить Россию изнутри настолько, чтобы она сама запросила мира первого. И вот тут в дело вступает Александр Парвус, он же Гельфанд, который, оказывается, как говорят нам в кино, был, внимание, автором концепции советов.
Да, он не только революцию сделал, он еще и советы придумал. Какой талантливый человек.
Вот.
Про него тут товарищ Яковлев у вас, по-моему, неплохо раскидывал, да, про Парвуса. Кто он был такой тут?
Да и я, когда разбирал фильм «Демон революции».
А, да, точно, ты же его разбирал.
Да.
Да, ну, значит, про него-то вкратце. Ну, если вкратце накидать, господи, за несколько лет еще до этого Ленин говорил специально, что так Парвус не с нами, кто услышит из наших, что он говорит где-то, что он с нами, сразу подойдите, дайте по голове. Вот. Они с ними, по-моему, после этого эпичного швырка Горького
на 100 тысяч. После эпичного швырка Горького Парвусом с ним просто общаться перестали, да. А он вообще-то Парвус один раз выступил с умной статьей, где написал, что Россия Японии войну проиграет, после чего в России случится революция. И так как это все, так как все сложилось, подумали, что он видный аналитик. Вот. Ну а дальше он погнал какую-то чушь. И, в общем-то, его серьезно никто вообще не воспринимал. Писали буквально, что тень Парвуса, некий это политический Троцкий, конечно,
да,
политический фальстав бродит по Европе. Парвус был никто, звать никак. Концепции Совета ему не принадлежит, потому что концепцию Советов разработали первыми Иваново-Вознесенские рабочие. Парвуса там не было, точно совершенно.
Он никаким боком не ивановский ткач.
Да. Ну, что там дальше там про Парвуса-то?
То же самое.
Господи. Кстати, офигенный видеоряд, просто офигенный. Жалко, что мы всего этого не можем показать именно в виде ролика, потому что нас накажут. Рассказывают про то, что Парвус топил за украинский национализм, и показывают нам натуральных карпатских гуцулов. Это просто, я считаю, супер. Ну, люди, я прям вижу, владеют они матчастью, и еще много чем они владеют.
Тут особо не требуется. Тут я смотрю, нам информации не дают, нам стараются настроение определённое
настроение
создать.
Да, да. И сменяющиеся картинки, чтобы не успели сосредоточиться, потому что так-то кино...
Там, а потому что там действительно Если ты там не тормозишь через минуту, то еще через минуту я уже забываю, что там в первой. Потому что за минуту, за вторую успевают еще больше набрать.
Короче говоря, если выжать всю воду и страшную музыку, нам рассказывают буквально то, что Парвус создал некий меморандум, в котором говорилось, что Германия не добьется успеха в войне с Россией, если в России не случится революционного восстания. И только тогда, вот тогда... Меморандум Парвуса – это некий документ такой, да, и, собственно, сам Парвус-то был кто, как я уже говорил раньше, и товарищ Майснер меня поправил, сказав, что это именно Троцкий писал. Парвус, да, он хотел примазаться обратно к революционному движению, потому что это был неплохой капиталец. Парвус был в первую очередь политический бизнесмен.
Но он там пару раз с Троцким сфоткался и потом на этих двух фотографиях сколько денег нажил.
Именно так. Ленин, кстати говоря, никогда с ним не виделся наедине с Парвусом. Да. Если вдруг он его вылавливал, с ним все время были свидетели, которые подтвердят, что он с ним ничего вообще не тер. Только сказал, что
он, ты не со мной. Он ему на письма там отвечает в том духе, что слышь,
мне больше не пиши.
Я тебя послал, но поскольку я знаю, какая ты гнида, со мной вот тут два уважаемых человека вот сейчас смотрят, как я тебя посылаю.
Еще раз. Короче говоря, Парвус хотел взять у немцев денег, чтобы развязать войну, революцию в России. И немцы ему в самом деле этих денег дали. Правда, далеко не столько, сколько хотел Парвус. Парвус хотел много. Несколько десятков миллионов, если не ошибаюсь.
А дали немножко.
А дали ему, по-моему, сейчас я не помню, могу, боюсь наврать, то ли 3 миллиона марок, то ли 5. И Парвус от этого стало неплохо. Умер-то, прошу прощения, он на собственной вилле на острове в Средиземном море.
Вот. В отличие от Горького, это реально была его собственная вилла. Это именно он не снимал.
Но никакой революции Парвус не развязал. То, что он там придумывал что-то в качестве меморандумов, придумывал, будьте уверены.
Он журналист, его дело писать всякое.
Парвус был мало того журналист,
еще
редкий козел. Вот так вот. О чем, кстати говоря, все знали из приличных людей, которые с ним когда-то были знакомы. Об этом не знала только германская разведка. Они, конечно, узнали. Они люди были сильно не глупые, но очень не сразу. Поэтому все эти обращения вот к такого рода документам, ну это, ну я не знаю, у нас вот сейчас можно в ВКонтактике или Фейсбучке прочесть массу интересных воззваний, которые будут иметь примерно такую же политическую ценность, как эти самые воззвания Парвуса. Ну что, поговорили немного про национализм, про то, что негодяйские разлагающие силы говорили про какой-то украинский народ.
Да, какой-то, которого нет, конечно же, украинского народа. Ох, божечки.
Украинского народа, конечно, нет. У нас почему-то этнографические атласы, которые издавались в Российской империи с 1870-х годов, они прям, вот прям пишут, где этот украинский народ живет, прям карту рисуют для людей, которые читают плохо, там прям цветом обозначено и с циферками.
Еще нарисован рядом это типичный представитель местного населения в типичном местном национальном костюме.
И тот же процентаж по количеству людей, которые говорят на украинском языке, прям так и написано.
Да.
Вот, представлен, поэтому украинский народ, вы знаете, это их не революционеры придумали, не австрийцы, это так получилось, начиная где-то с 12 века, очень сильно стали расходиться у нас ветви великая, белые, мало русских народностей, которые как-то так получилось, придумали собственные диалекты, которые стали различаться все сильнее. Ну, да, чуть раньше мы также разошлись с поляками и с чехами, которые тоже, между прочим, вроде как одни и те же славяне.
Да, никто почему-то не говорит, что чешского народа нет.
Нет, их придумали, знаешь, скорее всего.
Нет, ну это понятно, это опять же для чего это нужно, ясно, что это был Майдан.
Короче, конечно.
Нас готовят, потому что это был тот же самый Майдан. Собственно говоря, нам подготовку описывают, как подготовку для Майдана, что надо? Надо, значит, массовку оплатить. По 500 рублей.
Вот вам Парвус есть, да, который будет ее оплачивать. Вот.
И нужно пару-тройку лозунгов зажигательных придумать, типа мы здесь власть, чтобы все дружно подхватили, и все, значит, это Майдан готов.
Майдан готов, да, так точно. Ну а дальше про финнов нам рассказали интересного, что да, вот, оказывается, самое. Были такие финны, которых представлял Кони Целиакус, естественно, которые, представляете, да, мечтали об отделении от Российской империи, а другие финны, которые занимались бизнесом, не мечтали об отделении от Российской империи, потому что у них там был хороший рынок сбыта. Сразу нужно сказать, людей, которые занимаются бизнесом, обычно в обществе где-то около 0,5%. Вот. Соответственно, репрезентативный прослойка считать невозможно. И, как говорят те, которые хотели отделиться, немедленно подружились с российскими революционерами и либералами. Рассказывает нам это некий историк Вестерлунд из Финляндии, что очень характерно. Может, его так подмонтировали или перевели, я не знаю.
Я что-то сомневаюсь, чтобы он там начал топить-то.
Он не говорит о том, с какими.
Да.
Конкретно революционерами, это самое главное, потому что такое российские революционеры, господи, их там было каждой твари по паре, с кем именно финны подружились, давайте-ка выясним это конкретно, с кем они подружились, ну, и какие конкретно финны, потому что ж финны тоже бывали сильно разные.
Он даже раньше Барбуса предложил свои услуги германскому послу в Швейцарии Роберту.
Ну что, у нас... закончилось электричество в ноутбуке, он
техника не выдержала,
напора, да, поэтому у нас кино не будет. О, напоследок вспомнили Кескула, который, оказывается, еще раньше Парвуса предложил немцам, как нужно все правильно устроить с революцией, зачем.
Да.
Но про Кескула мы уже поговорить не сможем, просто почему, потому что, опять же, повторюсь, у меня сел, разрядился ноутбук, который за 3,5 часа, прошу прощения, планшет, который за 3,5 часа решил, что хватит ему этого самого, и, несмотря на воткнутый шнурок, разрядился. Ну да ладно.
Сейчас сберёг изрядно нам нервных сил.
Да, нужно закруглить некоторым образом, чтобы вообще, я думаю, что разобрав почти 40 минут кино, мы... некий модус показали, как работает данный авторский коллектив, что они нам представляют, насколько велика концентрация вранья, умолчаний, передергиваний, вырванных цитат и просто некорректно поданной информации, в смысле, начиная буквально с видеоряда. Надо как-то закруглить, я считаю, концептуально, что мы вообще можем сказать.
Да, надо немножко резюмировать. Это даже не пропаганда, это натуральная мозгомойка.
Да.
Где тебя просто закидывают всякой чернухой про хороших людей. Тебе сразу они и бандиты тебе, и мошенники, и прелюбодеи, и средоточие всего-всего-всего самого плохого.
Низкая социальная ответственность.
Там даю спойлер, кто кино не смотрел, там под конец выяснится, что мало того, что американская разведка, мало того, что французы, мало того, что немцы, еще и англичане тоже, значит, принимали участие в этом разжигании революции, причем там сказано будет, что вот в этом особнячке английского, там у английского консула, там и великие князья были, и промышленники-предприниматели. Ну, то есть, а буквально, а кто в России вообще хороший-то был?
Не
все того. Буквально бегают по каким-то разведкам, ну а кто по разведкам не бегает, тот, по крайней мере, масон.
Ищут, кому бы продаться.
То есть, что это? И посреди всего этого, значит, сидит Николай Романов со своей семейкой и с добрым доктором Распутиным.
И страдает.
Который просто хотел лечить детей, пока Гучков про него, значит, гадкий не насочинял всяких мерзостей. И пока его не убил Пуришкевич. То он тоже, получается, я хотел сказать, что получается у нас черносотенцы, крайне правые у нас, хорошие.
Но они Распутина.
Но ведь Пуришкевич, да, убивал Распутина вместе с непонятными мутными гомосеками, там, великими князьями. Это значит, получается, и правые тоже у нас чьи-то шпионы. Очень хорошо. Нет, на самом деле у них так невольно получилось создать картину действительно общественной поддержки Николашки Кровавого, потому что там примерно так и было, что он уже не катил ни князьям, ни буржуям, ну а рабочим и крестьянам он катить давно перестал, еще с 1905 года. Вот. Ну, забавная история. Ну, то есть мы возвращаемся в нашей пропаганде потихонечку к такому, значит, черносотенному лупку. А помнишь, подлую скотину русской хворостиной там и туда, и сюда.
Именно так. На самом деле, мне это напоминает кое-что. Да. Так, в общественном смысле. А, я помню, бывал я на территории братской Украины в свое время неоднократно, смотрел тамошнее телевидение, читал прессу, общался с местным населением, выходил на улицу посмотреть, что происходит-то вообще. И не один такой, мы все там имеем друзей, родственников, бывали, опять же, рядом, в Крым все ездили отдыхать, потому что там было все безумно дешево, просто там, конечно, был омерзительный сервис, но все компенсировалось крайне дешевизной, это важно. Люди, мы не все можем позволить себе на Мальдивы летать, поэтому приходилось летать в Крым, там не хуже. Короче говоря, мы с Украиной знакомы. И вот там то же самое же было буквально, там ходили какие-то смешные люди.
Перед тем, как началось.
Ходили, да там задолго до того, ходили какие-то смешные люди с ушелецами, все стебались страшно совершенно, что за придурки, господи. Рассказывали нам про то, что древние укры, самая древняя раса, ну, что вызывало просто гомерический хохот, там покалывание в боку, это же просто ну, невозможно было, иначе как анекдот воспринимать. Были там люди, которые рассказывали про то, что на самом деле Киевская Русь-то, это же на самом деле и есть Русь, а ваши москали – это перетраханные монгол-татарами уграфины, вот, а вы их потомки. Соответственно, мы настоящая Русь, русские мы, а вы москалы.
А мы теперь видим то же самое вывернутое наизнанку.
Так вот, чем там это закончилось-то на Украине? Там же вообще не смешно закончилось.
Там же оно еще не закончилось, там оно успешно продолжается.
Развелось не смешно, да.
Да, а потом, ты видишь, этот придурок с оселедцем уже сидит в камуфляже на БТРе, и в руке у него какой-нибудь РПК.
Да.
И уже ни разу не смешно что-то. А у нас что получается? У нас уже... Нет, кто у нас в телевизоре, во-первых, вот эти вот гадости про революционеров нам рассказывает? Это Шамбаров, который, как ты говоришь, это известный мракобес и путаник.
Про Шамбарова мы сейчас отдельно скажем, это нужно просто в самой оконцовке.
Да.
Пока про не смешных
клоунов. Нет, я к тому, что у него же тоже там выкладки всякие, правда, этих древних
русов, да, выкапывающих
мой. У нас уже вот этот Шамбаров уже появился, значит, этот фрик на телевидении.
Да.
Он, причем с подписью «Историк».
С подписью «Историк».
Как будто он настоящий
писатель.
Историк.
Он пишет, он, конечно, в самом деле много, то ли 35, то ли 37 книг он написал. Знаешь, он мудрится еще надо.
Ну, так писать.
Я всего 7 художественных и 2 научные. У меня вот получилось итого 9. А он 37, ты понимаешь? Вот. А там буквально следующее, что оказывается, русские воевали. Я вообще не шучу. Русские воевали с персидским царем Дарием Первым. Вы понимаете? Это же примерно как древние укры выкопали Черное море. Это вот одно и то же. Сам он, конечно, казак, автор книжки «Казаки! Христово воинство!» Мне бы вот интересно было бы посмотреть на этих христовых войн в веке в 17-16, какие они были христовы войны. Ух, там прям было христово воинство вообще. Я немного знаком с этой историей, в отличие от Шамбарова. Короче говоря, это обычный фрик. Типа Фоменко, его подельника Носовского, ну, это кто, если вдруг не понимает, покойного Михаила Николаевича Задорнова, этого самого, который читает знаки славянские везде, даже на Луне, Чудинова, химика,
хорошая компания.
Биохимика Толяна Клёсова и прочих этих самых людей, которые якобы историки. Это просто этот самый мозгосёр, который, вот если так вот говорить по-русски, просто, который просто загаживает людям мозги своей мерзкой писаниной, которая к истории не имеет никакого отношения. Вот теперь это оказывается соавтор Елены Чавчавадзе. И его показывают по телевизору, он нам излагает некие свои мысли с умным видом.
Ладно бы его, да, просто показывали, а то он еще говорит что-то при этом.
Да, как эксперт.
Да,
безусловно.
Как эксперт, да, с подписью «Историк». Ну, у них, там, я помню, не богато вообще историков, у них какая-то бабуля-филолог есть.
Ну, у них там есть Нарочницкая, доктор исторических наук.
Нарочницкая, да, доктор исторических наук. Про нее прям, наверное, отдельно надо поговорить.
Про нее нужно отдельно, про всех этих вот кандидатов и историков.
Да, я думаю, что надо будет сделать вот как раз про что-нибудь про Марксову русофобию у нее.
Да, 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 да. Нарочницкая, она своими...
Одиозной тоже.
Она своими высказываниями письменно и устно, в общем, очень далеко вышла за рамки, собственно говоря, истории. Но мы что-то о чем? О том, что есть... Готовая, так сказать, теоретическая база для того, чтобы у нас было все то же самое, что на Украине, только вывернутое в другую сторону.
Да. Ну, то есть не русские это испорченные монголами украинцы, а наоборот, украинцы это значит
испорченные
поляками, австрияками и жидобольшевиками.
Значит, русские.
Эти русские, да.
И вообще никаких украинцев-то нет,
да,
на самом
да,
деле.
Да, конечно, их нет. О, это тоже очень. Всю, вот обрати внимание, всю самую вот мерзость тогдашнюю, самую реакционную, такую, самую дикую, самую шовинистическую, у нас сейчас, значит, бережно подбирают, что-то кисточкой ее обмахнули и давай в эфир. Я говорю, подача одна, что стоит. когда просто как будто тебя гипнотизируют. Чернухи, чернухи, чернухи. Ничего, у тебя там на самом деле очень мало чего остается. Там вот реально, ты больше минуты просмотрел, и все, уже потом, если еще минуту просмотреть, ты уже не вспомнишь, что в первой минуте было. Но в целом осталось что-то такое, что-то черное и мерзкое.
Знаю я этого Ленина.
Да, неприятные типы, да, что-то он там Орджоникидзе там хотел за Арман зарезать, да.
Воровал.
Что у меня еще там отложилось?
У Шифа просил денег.
Просил денег у Шифа, непонятно, дал, не дал. Потом что-то на несовершеннолетних девочках он там кого-то женил, чтобы мошенническим путем наследство получить.
А потом революция.
Да, потом, значит, революция. Которую я не понял. Там ее... Вы сами говорите, что ее все хотели, блин, ребят. Уже вас все ее хотят.
Ну, на самом деле, они вот конкретно в этом кино врут настолько... Густо.
Плотно.
Просто если ты врешь настолько густо, ты рано или поздно начнешь врать сам себе. Но. Таким образом, у них одно вранье не стыкуется с другим враньем. Даже если принять первое исходное вранье за правду в виде логического эксперимента и раскрутить чисто формальную логическую цепочку, получится, что оно противоречит друг другу непрерывно.
А, само себе.
Да. Поэтому в качестве исторического документального полотна данное кино отсутствует. Это натуральная какая-то такая вот гипножаба.
Да, гипножаба именно. Ленин был плохой. Все запоминайте. Ни в коем случае книжку не открывайте, а то сразу масонское колдовство на вас тоже подействует. Да. Как начнете желать зла Россиюшке просто.
Слава богу, Шамбаров и Чевчевадзе.
Всех предостерегли.
При желании заработать денег, естественно, дополнительных, выпустили книжку по этому поводу. Понятно. И эту книжку без мелькания слайдов можно внимательно полистать, подчеркнуть в избранные места и прям показать. Может, в кино оговорились? Нет, не оговорились. Они врут вот тут, тут и тут. Это не стыкуется с тем, с тем и с тем. Кто такой Шамбаров? Я же говорю, это фрик. Его нельзя пускать в телевизор и показывать его приличным людям, да еще в прайм-тайм. Елена Чевчавадзе – это еще один деятель, так сказать, антисоветского надполья. Надполье теперь раньше было подполье, теперь надполье, которое настолько широко вообще представляет нам эти самые царские монархические идеи, что прямо даже мне как-то иногда странно, я сейчас где? Сейчас у нас 21 век или все-таки 19-й? В 19-м еще можно было так за царя выступать.
И уже это дикостью считалось даже.
И уже.
Тогда уже любой культурный человек тебе сказал, что ты с ума сошел.
Да, да, да. Ну, по факту, что? У нас вот есть такие люди, которые производят такой контент. Этот контент, он нам кажется... казался раньше, возможно, смешным, по факту это очень опасно, это подготовка фашистской реакции, потому что вынесение на щит таких людей, которых публично сейчас выносят, типа Ильина, типа Иоанна Кронштадтского, еще одного идеолога черносотенства, который почему-то святой, это, собственно, вот подобные пляски с крайне правыми силами Российской империи, крайне правыми силами, если даже октябристы у них плохие.
Да, к праве октябристов, я говорю, кроме черносотенцев, там уже никого и нет.
Так в современных условиях, когда господство финансового капитала налицо практически у нас есть, привод к власти крайне правых типа черносотенцев, это прямо равно фашизм, это не около и... что-то похожее на фашизм, это просто подготовка фашистской диктатуры в идеологическом ключе. Человек пришел с работы, офигевший, и за ужином посмотрел вот это. У него, естественно, в голове, он не будет каждые 5 секунд останавливаться, отрываясь от котлеты с целью проверить по Ленину, что там было сказано. Не будет он этого делать, у него это в башку зайдет и останется там навсегда, его потом убедить будет в обратном невозможно.
Общее впечатление такое останется, что эти революционеры – это такие очень мутные ребята, надо от них держаться вообще подальше и ни в коем случае с ними не общаться. Но вот сначала вот такие кино появляются в телевизоре, а потом что-то появляется тоже дальше в стиле Украины. Казаки у нас уже есть.
Есть 40 казаков у нас есть.
Да, у нас уже все это есть. У нас уже фактически. А чего у нас вообще нету всё из того, что на Украине есть?
Буквально все. Вот у нас сейчас президент там все страшно недовольны.
Да.
Он сейчас у нас сделал там всякое разное повышение НДС.
Угу. Нехороший президент.
Что-то про это все забывают. Пенсионную реформу. За постики ВКонтактике хватают.
Ай-яй-яй.
Короче говоря, очень легко сказать, что во всем виноват мерзавец Путин. Вообще элементарно.
Ну да.
Банду геть, ну и вместо него тут же сядет другая банда, вот какая, посмотрите, пожалуйста, на юго-запад у нас там.
Поменять нотариуса называется.
Да, поменяют нотариуса, причем поменяют нотариуса вот на это, потому что, заметьте, это выходит на телевидении, снято с кучей компьютерной графики, это очень дорого стоит, значит, на это дали денег.
Сколько коллажей одних сделано.
Так там непрерывный клип. Да. Это сплошной монтаж, это просто дорого стоит, это катается...
И советского кино кусочки еще.
И куча
советского... То же самое, только под зловещую музыку теперь и под такой текст еще.
Криминальная Россия.
Криминальная Россия, это тот же гражданин, да?
Конечно.
Я не перепутал.
По-моему,
да. Мне даже не показалось.
По-моему,
нормально, нормально, кому еще про революционеров рассказывать?
Короче говоря, у этих людей есть кто-то... Кто дает им деньги, они организованы, они, в общем, ну, уже готовы прыгнуть, фактически. И это вот сигнал от того, что они в самом деле готовы прыгнуть.
Это они уже прыгают даже. Это уже прыжки идут. Что там дальше? Ну, дальше быть логичными и начинать памятники уже валить. Не, ну что у нас стоит? Такому негодяю. И при этом еще сейчас кубинский посол приезжал, они около мавзолея почетный караул выставили. Ну, это что-то странное. Это я помню, мне навеяло, я, по-моему, на Russia Today, что ли, там какой-то там эссе написали, какой-то патриотичный российский журналист, что вот он разговаривал, по-моему, с американским своим коллегой. Какая у вас удивительная страна, вот у вас и Ленина почитают, мол, и Колчака, вот какая вот широта мнений, как хорошо. И то, да, мы вот этим гордимся. И это вот, как я понял, мы значит, посмотрели только что, вот это, сеанс почитания Ленина вот этот был.
Похоже, да.
Вот это вот безостановочная чернуха, там Геббельс отдыхает даже местами. Геббельс так дедушку Ленина ненавидел, как эти вот ребята его ненавидят. То есть, ничего, Горького... Это вот эти патриоты России, это великий русский писатель, они из него делают как кого-то не пойми кого, которого типа вот приводят на собрание и сажают с кем-то важным, фоткают и фотками хвастаются потом. Да вы о чем вообще говорите? Это сокровищница русской культуры. Нет, им уже не надо. А кто вам вообще надо? А кто вообще у нас из классиков любил царя-батюшку?
Давайте к Толстого вспомним. Да, еще одного титана, между прочим, международного значения.
Да, Толстого, Короленко, значит, Чехова, Куприна. У всех мы одно и то же видим. Мрак и жуть, и непонятно, когда кончится. Ну, если они все негодяи были. Ну, хорошо, а кто у нас не негодяй? Тогда этот Шмелев. Лето Господне там.
Ильин, я уже говорил.
Да, Ильин, кстати, прочие... вот он напоминает точку зрения Ильина. Конечно. На вопрос. Как раз, да. Пришли худшие люди России, убили лучших людей России.
Так это ж, ну, нацики прямые.
Да, это прямые нацики. Это, вот я говорю, это уже экранизация пошла геббельсовских листовок.
Да, кстати говоря, если вот... сравнить, оно и по стилю уже очень похоже, и по содержанию конкретно близко. Mm-hmm. Единственное, что Геббельс не смог сделать, потому что у него никак было, не получалось. Если бы, она же намекает на то, что Ленин-то у немцев деньги все-таки взял. Mm-hmm. Если бы Ленин взял деньги у немцев, Геббельс, как только началась бы у нас с немцами терка,
сразу бы вытащил бы папочки и сказал бы, вот это кто у вас самый главный-то.
Да.
Как раз вот можно было бы подождать, пока в мавзолей положат, пока все присягнут им, а теперь вот смотри. Смотрите, кому вы присягнули, ребята. Вот у нас это расписочки.
Это же наш же пацанчик. Мы же его тут кормили сколько лет. И вся ваша революция сделана вот на эти векселя.
Да, ну что-то такого не было.
Что-то он не вытащил, ну потому что невозможно было вытащить. Кто вдруг думает, что можно деньги на революцию или просто деньги взять просто так, вы... В банк зайдите и попробуйте взять
просто
деньги.
Так, скажи, просто так. Скажите, да, я что-нибудь потом сделаю.
Хорошее.
Вам, да.
Вот. А тут речь-то идет про десятки миллиардов долларов на современные деньги.
Да, которые куда-то кому-то шли с непонятными какими-то планами.
Вот есть... это натурально. Вы представляете себе, что какого размера там финансовая отчетность? Угу. Ну, хотя бы приблизительно вы знаете, какая финансовая отчетность стоит за производством миллиарда долларов и передачей его куда-нибудь.
Это тут, же... тут только один номер счета назвали за весь фильм.
Куда ему...
Куда наследство Шмидта да, должно было упасть.
250 тысяч капнуло.
Да, и все. И это единственная сумма крупная, которая там вообще была.
Ну и то она в размере мировой революции.
Да, только, в размере, только это в размере любой революции. Оно понятно, что на движение деньги всегда нужны. Но вообще это глупо думать, что за деньги можно сделать революцию.
Ну это нет, конечно нет. За деньги можно Майдан устроить, это можно.
Ну и то, если милиционеры согласны, что да. ты его будешь устраивать. Да. Если да. они не будут согласны, то они просто не будут, как на Майдане, пытаться таранить БТРчиком эти чахлые баррикадики, они просто из БТР из пушечки постреляют.
Да, там у него КПВТ.
И после этого, как в этом самом, как в 93-м году, когда там эта толпа, она побежала просто кто куда, и никто не стал, как, если будут стрелять, то толпа соберется, там пойдет на Кремль. Вот что-то никто, когда под Останкино начали стрелять, реально, по толпе. Никто там не собрался идти Кремль, чтобы...
Да, было. Можете посмотреть, как это выглядит, когда стреляет КПВТ с БТР 14,5-миллиметровыми пулями от противотанкового ружья. Звук там стоит такой, что вот просто видно, что толпа была, ее сразу раз и нет. Всего один БТР, заметьте. Если там как... Вот на, против нашего Дома Советов выкатятся 4 танка и начнут стрелять уже не из пулеметов. Я вас уверяю, толпа будет бежать где-нибудь до Химок, там остановится.
А потом еще с ранениями будут бояться в больницу идти.
Конечно.
Да, будут еще прятаться. Что, будут думать, добьют.
Что опять же было в 93-м по факту. Короче говоря, все это очень печально. Двигаемся мы в непонятном, точнее, как раз в понятном направлении. Да. Вот. Ну что же, будем следить за новостями. Вот да. примерно так. Спасибо.
Да, да, не за что.
Что я не один терпел. На сегодня все. Всем пока. Думайте, блин, и готовьтесь, потому что действовать придется очень скоро, когда фашисты по-настоящему прыгнут. То, что они прыгнут, вот просто готовьтесь. Я не хотел бы, чтобы это случилось, но оно по всему, судя. Может случиться, да. Это не мы раскачиваем лодку, мы как раз хотим, чтобы она не раскачивалась. Это вот такие фильмы, которые в кино показывают, вот они ее раскачивают по-настоящему, в том числе. Все, ладно, да. Не могу больше. До свидания.